Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио психолог приюта «Нечаянная радость» Татьяна Хаджаева. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Сегодня я предлагаю поговорить о самодисциплине. На самом деле тема, может быть, страшной кажется, когда ты ребенок, но очень привлекательной, когда ты уже взрослый. Это, мне кажется, как история с супом. В детстве тебе кушать его не хочется, а во взрослом возрасте ты хочешь кушать только суп. Вот.
Да-да-да.
И, конечно, сейчас, так как идет разгар поста, мне кажется, это очень актуально, потому что если первые недели поста на каком-то подъеме, на каком-то вдохновении, на каком-то, может быть, духовном рвении, то все равно к середине поста уже начинается где-то хочется и поесть чего-то не того, и если какие-то другие ограничения, то этого чего-то другого сделать. Мне кажется, что поэтому особенно, да, актуально и нужно сейчас об этом поговорить, но тем не менее о необходимости самодисциплины в жизни любой взрослый человек задумывается в тот или иной период жизни, потому что вот почему.
Угу.
Давайте поговорим об этом. Почему в каком-то возрасте нам прям хочется эти рамки себе поставить и заняться какой-то самодисциплиной?
Потому что с возрастом у нас возрастают и цели тоже. А для достижения цели мало уметь что-то делать, нужна дисциплина. Это как, ну вот знаете, про любые достижения, там творческие, спортивные и так далее. Да, 1% таланта, а все остальное тренировки. Вот так, в принципе, в любом достижении, когда вам кажется, что человеку все дается легко и просто, это вам кажется. То есть, как правило, это легко и просто связано с внешне легко и просто связано с внутренним преодолением или с очень сильной внутренней мотивацией. Вот, действительно, со стороны некоторые вещи могут казаться простыми. Ну, вот ему дано вот от Бога, да, там талант какой-то, вот ему все легко удается. Но любой талант надо развивать, в него надо вкладываться, надо вкладываться прежде всего в повторения, да, в неукоснительные какие-то репетиции, в чем бы они ни были, в чем бы они ни заключались. Вот. Мы растем, амбиции наши там немножко растут в разных сферах, да, это не обязательно там бизнес и какое-то достигаторство, да. Это может быть просто поддержание порядка в доме, например, да, когда ты понимаешь, что то, что в детстве, опять же, казалось каким-то наказанием прибирать комнату, с возрастом начинает не хватать уюта, начинает не хватать какого-то пространства, да, и уже возникает желание самодисциплины. То есть меняются наш взгляд на вот эту необходимость. Ну и потребности возрастают немножечко.
Вот если некоторые примеры, так сказать, они понятны, да, вот как приборка, например, уборка. Кстати, как филолог хочу заметить, что слово приборка – это чисто наш русский диалект, ой, уральский диалект, прошу прощения. Да. Правильно говорить уборка, а вот сразу уральского жителя видно, мы все говорим именно прибраться, не наоборот. Ну, хорошо, да, в чистке пространства понятно. Например, человек хочет изменить свою фигуру и понимает, что это, да, либо там регулярные тренировки в зале, не знаю, пробежки по утрам, ограничения в еде, все понятно. Но тем не менее, бывает, что конкретно такой цели нету, а есть просто, ну вот я как-то живу и живу. Там, например, утром встаю, иду на работу, потом забираю детей, делаю домашние дела, смотрю сериальчики перед сном и ложусь спать. И все равно возникает какое-то желание вот как-то, может быть, меньше сериалов смотреть, вставать раньше или еще что-то. И не потому, что есть какая-то вот конкретная цель, а просто вот как-то хочется вот этой структуры, может быть, и действительно каких-то рамок. Почему?
Мы с вами про это немножечко когда-то говорили, когда говорили о кризисе среднего возраста. Потому что хочется, ну, точнее так, не хочется, в какой-то момент мы начинаем переосмыслять наши ценности. А что для нас важно? А для чего я живу? А куда я живу? Да? Я сейчас не оговорилась, да, куда, в какую сторону я живу. Я живу в сторону Царствия Небесного или я живу непонятно куда и там растворюсь в небытие. То есть вот эти вопросы человек себе начинает задавать именно уже в зрелом возрасте. Детей это особо не волнует, да, у них все просто. И им вот эта структурированность, она не нужна. Ну, точнее так, не совсем правильно. Она им нужна, но по-другому и для другого. А когда мы вырастаем, нам действительно уже не хватает вот внутренних опор. Нам надо четко понимать, куда идем, как идем, какими средствами, а я вообще для чего здесь существую в этом мире. И начинаем искать ответы, духовные. Но мы же существа-то физические, и нам точно так же нужно вот эти структуры, опоры в реальном физическом мире. Вот что касается той же уборки-приборки, да, это же очень простой и показательный момент. Если хочешь навести порядок в голове, прибери квартиру. Вот первое, что, да, если какой-то сумбур, смешение какое-то внутри душевное, прибери квартиру, на столе у себя уберись, да, чтобы все было чистенько, гладенько, и тогда в голове тоже устаканивается такой порядочек. Потому что, ну, мы живем в материальном мире. Чем он более структурирован вокруг, тем легче нам упорядочить себя внутри. Вот эти опоры ищем.
Давайте попробуем пройтись вот прям шагами, когда человек захотел привнести вот эту самодисциплину. Может быть, у него есть цель действительно какая-то, может быть, и цель есть, и просто какой-то порядок в жизни. Вот на что нужно опираться, когда ты берешь какие-то обязательства на себя, потому что вечером в пятницу или в воскресенье тебе хочется очень много взять на себя, а утром в понедельник ты уже думаешь, зачем я это вообще на это подписался?
Да, первое, что нужно, это ответить на вопрос, зачем? Да? Если все вокруг куда-то бегут, не факт, что мне тоже надо туда бежать. Это же очень-очень частая история, когда все дружно там, ну не знаю, условно худеют, да? Оно тебе точно надо? С понедельника худеть. Если ты не начинаешь худеть прямо сейчас, то и с понедельника не начнешь, потому что, ну, видимо, тебе это не нужно, тебе и так хорошо. То же самое с каким-то достигаторством, с какими-то там карьерными вещами и так далее. То есть первое, отвечаем на вопрос, зачем? В каком объеме мне это нужно? Насколько глубоко я хочу, чего я хочу достичь? То есть сначала на эти вопросы отвечаем. Это внутренняя мотивация. Она должна отвечать вашим ценностям. Мы не можем себя заставить делать то, что, для чему у нас душа не лежит. 333 раза можем себе сказать: «Все, я с понедельника каждое утро начинаю вставать на 2 часа раньше, чтобы сделать пробежку и гимнастику». Но для чего я это хочу сделать?
А вот тут такой вопрос. Может, душа не лежит, потому что душа ленивая? Может быть такое?
Может быть и такое, да, вопрос. Душа не лежит, как правило, к тому, что не лежит в наших ценностях. Вот хочу я делать с утра пробежку, да? Зачем? Потому что бегают мои друзья, но мне это не надо, да? Потому что мне это нужно для здоровья. Если у меня в ценностях здоровья нет, я не хочу это делать для здоровья, да? Или я знаю, что это мое здоровье не потянет, например. То есть важно, чтобы откликалось вашим ценностям. У меня в ценностях, например, там, ну, условно, семья, дети. И я буду вставать на 2 часа раньше, чтобы до того, как проснулись дети, позаботиться о себе, взбодриться, сделать гимнастику, чтобы у меня были силы на мою семью. Вот тогда получится. Если мы правильно сформулируем, зачем. Это у каждого человека индивидуально, но поискать можно. Всегда можно найти ответ, зачем. Про ленивую душу, да. У нас тут, я не знаю насчет души, но организм, он у нас ленивый. Вот тело у нас точно ленивое. Ему проще не вставать, не бегать, там, не сидеть на диетах, не соблюдать гастрономическую часть поста, не принуждать себя к духовному чтению какому-то серьезному. Нам проще, конечно, да, в сериальчик потупить. Потому что мозг у нас так устроен, ему что-нибудь попроще. И поэтому есть, да, практики, которые заставляют нас, ну, себя немножечко заставлять. Да, надо себя немножечко дисциплинировать. Тут элемент такой определенный, усилия воли нужен обязательно. Вот принесла одну цитатку нам батюшка на пост. Благословил перечитать Авва Дорофея. И вот как раз к нашему с вами разговору Вот такая вот цитата встретилась. «Когда я обучался светским наукам, мне казалось это сначала весьма тягостным, и когда я приходил взять книгу, я был в таком же положении, как человек, идущий прикоснуться к зверю. Когда же я продолжал понуждать себя, Бог помог мне, и прилежание обратилось мне в такой навык, что от усердия к чтению я и не замечал, что я ел или пил, и как спал». Вот, начинаешь себя понуждать. Чуть-чуть. И, кстати, вот это вот состояние, когда от усердия не замечал, не ел, не пил, это модное сейчас слово «состояние потока». Учат тренеров, учат этому, да, как входить в состояние потока. Обещают это сделать легко, без напрягов. Неправда. Легко, без напрягов это не получается. Чуть-чуть, но себя надо всегда немножечко понуждать. Тогда вырабатывается привычка, тогда вырабатывается вот эта вот привычка к дисциплине. Вот, но для этого надо немножечко чуть-чуть напрячься.
А вот правда, что она вырабатывается за 21 день, вот этот пресловутый?
Миф. Тут такая история. Ну, скажем так, полуправда. И разные исследования разных привычек. Где-то речь шла о восприятии различных объектов, где-то речь шла о привычках к новому, там, к имплантам каким-то, к новому внешнему виду, к отказу от привычек. Они приводили к разным результатам. Где-то было 3 недели, где-то результаты были несколько месяцев. В случае отказа и замены вредных привычек полезными доходило до года, и не у всех далеко. Да? То есть это такая цифра размытая. Она имеет под собой научное обоснование, но в узких сферах. Мне, честно говоря, даже не знаю, как правильно сказать. Да, я не люблю относиться вот к этим цифрам очень серьезно. Почему? Опять же, все индивидуально. Какие-то привычки у человека закрепляются моментально, вредные в особенности, да? Какие-то привычки требуют себя вот прям понуждать, действительно контролировать. Вопрос только в том, а зачем нам эта цифра 21 день?
Ну, это может быть, знаете, такой рубеж, что вот сейчас вот тяжело, сейчас перетерплю, а потом пойдет как по маслу.
Вот, и вот смотрите, фокус-то в чем, да, вот 21 день я буду терпеть, на 22-й я понуждать себя не буду, и что?
А мне уже, наверное, и не хочется.
Может быть, нет. Если мы про вредное говорим, может быть, уже и не хочется, хотя надо побольше времени, как правило. Вопрос в том, если я хочу приобрести какую-то привычку, или я хочу отказаться от какой-то привычки, я хочу от нее отказаться на 21 день или вообще навсегда? Если хочу вообще навсегда, то не все ли равно, сколько дней прошло? Я буду дальше пытаться продолжать, если мне нужно, да, нужна эта привычка или нужен отказ от привычки.
А это, понимаете, Татьяна, это звучит-то совершенно непривлекательно, и ввязываться в эту вот историю совершенно не хочется.
Совершенно верно.
Я вот знаю, например, у меня папа в свое время отказался полностью от курения, от алкоголя, но до этого он курил достаточно много и, ну, выпивал алкоголь. И вот про курение, например, сейчас, получается, уже лет 40, как он не курит. И я вот говорю: папа, а как вот ты вот решил, да, и не хочется больше? Он говорит: каждый день хочется. И вот когда это слышишь, ну, как-то перспектива, я скажу, очень сложная.
А вот здесь, смотрите, а вот тут как раз 21 день, почему за эту цифру зацепились, да, почему она такая популярная? Это та цифра, которая не вызывает отторжения и страха. Ну, то есть меньше кажется, что да не успеть, да, за 2 недели, а 3 недели это вроде как уже, ну, да, чего-то там, да, хватит времени. Поэтому она, в принципе, мотивирующая на первом этапе, да. Но все-таки настраивать-то себе надо, что я отказываюсь не на 21 день, а на всю жизнь. Одно дело, когда ты, допустим, сидишь там на какой-нибудь медицинской диете, и тебе надо месяц потерпеть, а потом можно все. Вот, это одна история. Когда речь идет о каких-то вещах важных для тебя в духовном плане, в плане жизнеустройства твоего, здесь лучше настраиваться на отказ постоянный. Но, чтобы было интереснее, да, чтобы вот это не вызывало, не опускались руки. Это тоже особенность нашего мозга. Если не поставлены границы, руки у нас опускаются. А зачем делать, да, если мы не знаем, когда это закончится? Так, можно себе выставлять такие как бы спортивные точки. Так, вот я продержусь, для начала продержусь 3 недели. 3 недели проходит, так, а сейчас еще недельку, а потом еще недельку. Или, например, от обратного идти, модные вот эти вот трекеры, да, когда галочки ставишь. И вот непрерывность этих галочек, Вот я буду сегодня там, прошел 10 тысяч шагов, завтра 10 тысяч шагов, вот еще ставишь эти галочки. Это вызывает такой спортивный азарт. Тут важно что? Если ты какой-то день сорвался, пропустил, не выполнил вот это свое обязательство, не зацикливаться на этом, не стереть, не бросать руки, все, у меня не получилось там.
Просто, да, вот это, кстати, тоже важно.
Да, просто на следующий день мы снова возвращаемся к тому, что нам там нужно отказаться или привыкнуть. Ну, условно, вот там отказываешься от большого количества сладкого. Вот не ем я сладкое, да? Вот не ем, а потом раз и сорвался. Ну, все, на следующий день опять не ешь.
А вот знаете, тут вот как раз насчет еды, мне кажется, многие отмечают, кто худел, да, что вот сорвался, и, во-первых, первая реакция, что все, сегодняшний день, грубо говоря, не считается, раз я сорвался, да, и все пошло не по плану, ну, тогда можно и дожирать все, что есть в холодильнике. Я именно выбрала именно это слово, потому что не просто покушать еще, а вот именно просто опустошить все запасы дома. Ну, раз уж день-то не пошел, то можно это.
Ну нет, когда речь идет о каких-то ограничениях физических, так, конечно, нельзя. Вот. Есть в диетах, да, и в спортивных различных там, ну, мотивационных нагрузках, есть такая тема, как запланированный срыв, когда мы прям заранее планируем день, когда мы себе разрешим сорваться. Вот. Но постепенно этот запланированный срыв уже такой, ну, не становится каким-то таким прям съесть все в холодильнике. Нет, это так мягонько проходит, уже не хочется. Вот, есть такое в диетах. Но если говорить о все-таки, да, мы в пост общаемся, да, если говорить про какие-то духовные практики, да, про там духовное чтение, про какую-то большую сосредоточенность там на внутреннем мире, на молитве и так далее, вот здесь, мне кажется, запланированный срыв противопоказан, здесь нельзя такого делать. Здесь мы, наоборот, должны стремиться вот избегать, да, каких-то срывов. Другое дело, что они будут, если мы вот живые люди, да, такие слабые, срывы будут, к ним тоже надо относиться, ну, со смирением и воспринимать как сигнал, что да, мне еще работать и работать над собой, трудиться и снова с новыми силами. То есть это должно быть, наоборот, таким мотивирующим фактором. Да? Не достиг я еще той высоты, которой бы хотел.
Татьяна, а вот сейчас часто говорят о том, что действительно важно окружение, да, вот я как раз хочу поговорить, может быть, в процентном соотношении не получится, но хотя бы как-то примерно. То есть мы поговорили, что без силы воли, ну, никуда, на силе воли действительно нужно держаться, и её это... но тем не менее, многие психологи, коучи говорят о том, что нужно там мотивирующее окружение, поэтому есть бесконечное количество вот этих разных чатов, там, не знаю, похудения, тренировок, отказ от сладкого и так далее и тому подобное. Это вот такой момент. И третий момент очень интересный, что не просто ответить на вопрос, зачем мне это, о чем вы говорили в начале передачи, да, а как это сказать, ну, может быть, вот понять, если мы говорим про переедание, просто самый такой простой пример, то почему вот я переедаю, да, там, не знаю, стресс заедаю, не хватает эмоций, еще там чего-то. И вот нужно исключить вот этот вот фактор, и тогда как будто бы все пойдет так, как по накатанной, да, опять же, как по маслу. И с одной стороны, вроде бы есть логика в этом, и действительно, если это как-то связано, наверное, надо это проработать, но с другой стороны, так ли много, может быть, так ли важно делать ставку на это? Мне кажется, без самодисциплины все равно никуда, и она процентов 70-80 все равно занимает.
Так, сейчас давайте немножечко перестанем пугать слушателей силой воли и самодисциплиной. Да, смотрите, немножко про силу воли. Да, надо, вот я понимаю, что сейчас у половины слушателей точно уже паника и нас выключают, потому что, ну, у меня нет силы воли, у меня никогда ничего не получится. Да? Вот я человек слабый, да, к великому посту всегда подхожу к таким с накопившейся какой-то расслабленностью, как, ну, наверное, не одна я такая. Да? Сила воли, мне тоже всегда казалось, что это не про меня. Однако окружающие считают, что я там достигаю каких-то целей, что у меня там все вообще под контролем и
да,
все
вот
такое.
Да, вот, кстати, хотела сказать, что со стороны вы выглядите совершенно...
Совершенно верно, потому что есть инструменты. Есть инструменты. Вот, сила воли – штука относительная. Это все, скажем так, это субъективная оценка. Есть у меня сила воли или нет у меня силы воли. Если я прям вот вижу орешки, хочу, не могу, и вот, вот все, да, я уже все считаю себя, что у меня там нет силы воли, да, я слабак, я не справляюсь, да. Для другого человека сила воли – это, там, не знаю, пробежать не 10 километров, а 20. Ну, то есть разные критерии у нас для силы воли. Поэтому любые ограничения, они должны быть посильными. И на пост тоже, да, ограничения, они должны быть посильными. И на свое, там, на свой духовный рост тоже надо советоваться с батюшкой, как ты растешь, чтобы тебя хватало. Понемножечку, если никогда не было опыта, ну, какой-то дисциплины, то есть дисциплина, опыт дисциплины у кого есть обычно? У тех, кто занимается спортом с детства, музыкой профессионально, да, балетом. То есть вот эти вот сферы, которые с детства формируют привычку к дисциплине. Если этого не было, ты творческий человек, летаешь в облаках, да? Потихоньку, маленькими шажками, отмечая для себя каждую свою победу. А вот я неделю уже, допустим, там, не пью кофе по 10 чашек в день. Пью только одну. Я крутой, я молодец. Да? Если ты не можешь сразу от чего-то отказаться, отказываешься не вот только так, не понемножечку, а отказываешься посильно. Не могу отказаться от сладкого. Ну, давайте я сокращу это до одной конфеты в день. А давайте я буду съедать не всю шоколадку, а кусочек от шоколадки. То есть не полный отказ сразу же. Я думаю, что мы, наверное, к этой теме вернемся, расскажу про дофаминовые голодовки, как это вот правильно делать, да, чтобы организм не стрессовал. Да. Вот это первое. Окружение. Для силы воли, да, для поддержки, для мотивации окружение действительно важно. Важно даже не только вместе с кем-то это делать, хотя вместе всегда проще. Важно, чтобы тебя поддерживали. Вот очень показательный был такой пример в приюте у нас. Приют у нас православный, но бывает и нередко бывают девочки-мусульманки. И вот как-то у нас, ну, потому что им просто тоже идти некуда, а мы берем всех, естественно. И вот у нас как-то девочка-мусульманка держала пост, а посты у мусульман, вот они целый день, да, не едят, не пьют, и вот только уже там вечером еда. И вот девчонки наши, понимая, как ей тяжело, они ее всячески поддерживали. При том, что они, да, они едят нормально. Я не помню, какой был период. По-моему, наших православных-то постов не было в тот момент. Да, то есть они там и мяско готовили, и все. Но они ее в этот момент просто эмоционально поддерживали, старались там от кухни подальше, допустим, давай ты идешь на уборку, а готовить будем мы и так далее. Вот это очень важно, да, когда твое окружение, даже если не разделяет с тобой твои какие-то ограничения, но поддерживает тебя. Вот. Такое, ну, конечно, даже у нас внутри православных семей не всегда, да, такое бывает, что мы там друг друга в посты поддерживаем. Вот. Но это важно, да. Бывают люди, которым, наоборот, важно вот какое-то преодоление. Все вокруг против, а я один такой молодец, но мне кажется, это больше от такой гордыньки куда-то уже сваливает.
Ну и насколько долго можно на этом продержаться, тоже ведь такое?
Ну, есть люди, которые всю жизнь так живут, правда.
Это от уровня гордыни зависит.
Да, это от уровня гордыни зависит. Да, все-таки лучше искать каких-то вот какую-то поддержку. И есть еще один важный момент. Когда нет окружения, которое поддерживает твои ограничения, начинаешь расслабляться.
Да, конечно, конечно.
Да, когда все твое ограничение говорит, да ладно, да что ты, да, с одной там, не знаю, кусочек шашлычка, ничего с тобой не случится, да, чего, майские праздники. Да мало ли что у тебя тут еще неделя поста строжайшего. Ну, один-то кусочек можно, говорит твое окружение, да, уже этот кусочек уже запивает с пивом, и пошло-поехало. Поэтому, да, очень важно людей вокруг, ну, иметь тех, кто вас поддержит. Вот. Что касается последнего пункта, да, про почему не худею, да, почему зажираю и так далее. Это важная часть любой терапии.
А это вот касается только похудения? Нет. Или вообще любых вопросов?
Любых вопросов, да. Если мы не можем отказаться от какой-то привычки, да, спрашиваем себя, зачем она нам нужна, что она нам дает. Если мы все время ноем, может быть, нам прикольно быть такими унылыми, да, и если мы все время болеем, может быть, нас там жалеют, и мы как-то каких-то других вещей добиваемся. Единственное, что, пожалуйста, не надо думать, что это вот прям единственная причина. Человек болеет, или человек не может похудеть, или человек еще что-то делает не только потому, что это ему выгодно, не только потому, что его жалеют или там какие-то у него есть, называется это, вторичные выгоды. Нет, организмом тоже надо заниматься.
А вот просто, понимаете, я вот почему еще вопрос похудения затронула. Часто в соцсетях сейчас натыкаюсь на такие ролики, когда похудевшие девушки, либо вот какие-то специалисты-психологи рассказывают, там, значит, там подводка, реклама идет такого содержания, что вот я там 10 лет, грубо говоря, не могла похудеть, постоянно сидела на разных диетах, но причина это была в голове. И вот как только я, значит, пересмотрела свои взгляды, когда я по-другому начала относиться к жизни и к самой еде, то у меня все сразу наладилось. Звучит, если честно, как магия какая-то.
Нет, это не магия. Действительно, в голове у нас могут быть такие пунктики, которые заставляют нас набирать вес. Да, у меня у самой были в практике ситуации, когда девочка, ну, к примеру, вот из последних, да, вот ей важно понимать собственную значимость. Да, и она вот просто в шарик раздувается.
И как вот тогда вот
проработали, поняла свою значимость, начала худеть. Но вы понимаете, что это звучит как магия, но нельзя подходить с одной стороны. Человек – сложное существо. Да? Надо и тело, и психику, да, надо вместе, ну, если уж худеть, то худеть все. Да? Если посмотреть на грамотные, хорошие там, системы похудания, да, какие-то, там ведь всегда есть и психологический компонент, и физический. То есть надо и диету, и нагрузки специально, да, под человека подобраны, и с головой разбираться обязательно.
То есть, например, только разобраться с головой и больше ничего не делать, такого не будет?
Такое редко бывает. То есть можно действительно разобраться с головой и перестать есть много сладкого, поняв, для чего мне это. Да, можно. Вот. Но если ты уже набрал достаточно, если уже вылетела эндокринная система, если ты пополняешь, потому что у тебя проблемы в организме, это не поможет. Это поможет худеть, если ты будешь заниматься всем остальным. Но здесь лучше, конечно, к специалистам по расстройствам пищевого поведения, да, все-таки это не совсем моя специализация, но на человека надо смотреть целиком на всего. Вот, если что-то, какие-то расстройства, то это расстройство и тела, и психики вместе. Смотрим все вместе.
Татьяна, большое спасибо. В следующей передаче продолжим говорить про дисциплину, самодисциплину уже в пост непосредственно и под таким духовным углом. Поэтому обязательно слушайте нашу вторую передачу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была психолог приюта для женщин в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость» Татьяна Хаджаева. До новых встреч.
До свидания.